Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев. Я в очередной раз начинаю серию вопросов самого настоящего неофита. Я крестился для тех, кто, может быть, слушает нас впервые чуть больше 3 лет назад. Вопросов у меня, как у дурака, фантиков, и их становится больше с каждым днем. И здорово, что есть люди, которые готовы на них ответить. И некоторые знакомства, они подобны жемчужинам. Расскажу, что вот с человеком, который сейчас находится в нашей студии, светлой студии «Радио Вера», нас познакомила прекрасная Нина Миловидова, человек, отвечающий за связи с общественностью в Московской Алексеевской больнице. Человек, который просто знаком, по-моему, со всеми уникальными абсолютно батюшками. И вот она говорит: обязательно познакомьтесь с настоятелем домового храма в честь иконы Божьей Матери Всецарицы при Архангельском клиническом онкологическом диспансере, который со своего севера вот собирается приехать в Москву, со священником Петром Кузнецовым из Архангельска. И мы, конечно же, не упустили такой возможности. Сегодня он здесь с нами в студии. Добрый вечер, отец Петр.
Здравствуйте.
Мерзнете?
Слегка. Как-то у вас очень сыровато в Москве.
Слушайте, да. Вы... Вот я о вас много читал, и вы производите впечатление абсолютно, знаете, современного, европейского, очень крепко связанного там своей историей, семьей, с жизнью большого города человеком. И вдруг Архангельск, и вдруг вечная мерзлота, север, какие-то язычники вокруг... Как вы там оказались, это во-первых, а во-вторых, как вам там живется?
Ну, не какие-то язычники, а православные, начнем с того, это во-первых. Во-вторых... Ну,
все-таки русский север,
да.
Шаманы, бубны.
Ну, нет, там нет шаман, никаких буд, там нет будды, они в Бурятии.
Бубны,
вот,
бубны.
Шаман, нет, там занимаются некоторые камланием до сих пор, на самом деле, занимаются женщины. Вот, такие старухи-повитухи, которые в советский период крестили в банях за, скажем так, не менее храмов, которые были разрушены или закрыты. Ну и в это вот крещение, так сказать, старостихий чин, так его называли, старостихий храмов крестили, ну и вносили свою, конечно, вот эту языческую лепту в просвещение молодежи и не только. И вот на сегодняшний день мы имеем, что имеем, как говорится. Да, что касается меня... То
вы
мне
же театральный человек.
Абсолютно. Мне один мой знакомый, ортодоксальный еврей по фамилии Йоффе, который живет в Израиле, мы с ним как-то встретились, а не виделись мы с ним, наверное, лет 20. На концерте Гребенщикова, когда ему исполнилось тогда 65 лет, и он, общаясь со мной где-то час, он мне сказал: ты знаешь, слушай, говорит, ты какой-то вот земной, с тобой можно говорить о проблемах? А в основной массе к духовенству православному просто сложно подступиться просто, вот, по разным причинам. Ну, просто такой я человек. То есть я себя таким образом не создавал специально, как-то не работал над собой в этом плане. Вот, вот какой есть, такой есть. Каким уродился, таким и сгодился для Бога. Священником я быть не собирался совершенно вообще. Мне 3 года навязывали это дело, откровенно. Я 3 года брыкался, как мог. Но в итоге вот так сложилось, что я стал священником на русском севере. Став священником, я об этом, конечно, не жалею вообще. Бывает очень сложно, безусловно. Всякие разные перипетии случаются, очень печальные. Очень печальные в моей личной жизни. Но я понимаю, что если не я, ну кто еще будет этим заниматься там? Детдомами, домами малютки, инвалидами, просто людьми. И приходится, и больными людьми тяжело, и приходится вот, собственно, с этим как-то существовать во Христе, скажем так. Вот, я на Бога уповаю во всем, потому что то, что я сделал на севере, я бы не сделал без его помощи вообще. Вообще.
Что это?
Ну, я, скажем, вот я построил 2 храма новых, да, в Питере, я бы вряд ли это сделал по разным причинам. Не буду их озвучивать в эфире, чтобы нежным ушам неофитов, так сказать, не навредить их сознанию, да, если честно. Пускай приезжают, я им расскажу лицо в лицо, да. Вот, но я это умудрился. Строили мне, причем, храмы зэки на зонах. И, как бы сказать, платой за строительство храма, это было УДО, То есть договаривался с начальниками тюрем из ООН, что ребята строят храм и выходят по УДО. И вот они так формировали бригады, что вот люди... Я помню, как ты приехал на зону, Лесная речка, она называется, ко мне подошел один зэк-бригадир и говорит, а вы еще будете строить? Я говорю, а что? Он говорит, да как-то с вами проще выйти отсюда. Я говорю, ну, если что-то буду, то буду.
Кстати, священнику услышать свой адрес «с вами проще выйти отсюда» — ну, такая глубокая фраза.
Ну, я тогда не придал этому такого, знаете, особо глубокого значения. Я прекрасно понимаю, что зона далеко не сахар, особенно в России, поверьте. Священнику, который окормлял две зоны. Я это знаю прекрасно. Я там и служил литургии, и крестил, и проводил беседы, катехизировал. Вот. И причем не только... Привозил всяких разных людей с концертами, и причем не только именно заключенных, а и, собственно, служащих тюрем. Им тоже, как всяким людям, нужна помощь и поддержка, потому что там серьезные духовные проблемы у них, да.
Я, конечно, сначала хотел поговорить с вами о шаманах с бубнами, о язычниках, которые живут на севере и с которыми как-то приходится сосуществовать, может быть, брать их за руку, говорить, друг мой, а давай я расскажу тебе о Боге. Ну, об этом сначала хотел поговорить, но уж больно вы меня зацепили историей про заключенных, которые строили храм. Вопрос первый. Это были верующие люди?
Они были крещенные, но не воцерковленные. Это, понимаете, вот расскажу такую историю. Вот есть такой фильм «Пасечника» Александра Ковчег. Я там в этом фильме рассказываю эту историю тоже. О революционных матросах, которые были крещенные, но не просвещенные. И вот когда эти революционные матросы грабили храмы, а бабки им говорили, что же вы, сынки, делаете, вам же Евангелие читали, на что они отвечали, бабка, мне его не читали, мне его только целовать давали. Вот вам просвещение 19 века. Вот результат этого просвещения, понимаете? То, что мы на самом деле вкушаем по сю пору. И вот как человека замотивировать на Евангелие, понимаете? Как говорил митрополит Антоний Сурожский, надо сначала человека вочеловечить, а потом уже воцерковить, отогреть, понимаете? Я вот занимаюсь миссией уже движения «Родная земля» Сретенского монастыря уже 8 лет, и мы что-то какие-то концерты давали, плясали, там играли на трубе, у меня люди пели там песни различные, там в том числе «Без слуха, без голоса» на английском языке, «My Way», Фрэнка Синатра, это был хит вообще деревенских клубов, у меня один семинарист исполнял замечательно, сейчас он уже священник, кстати, вот, и я понял, что-то мы не то делаем, в зал-то люди приходят, а в храм нет, что мы такие как бы бременские музыканты, вот. Причем, когда они только приехали на крайний север, первые были экспедиции, мы вешали огромные афиши, расписывая, кто это, откуда, сколько человек, Сретенский монастырь, Москва, хор, тролливали там музыкальные инструменты и прочее, прочее. Вот, этот самый репертуар там, песни военных лет, духовная музыка там, советская эстрада и прочее, прочее. Бабушки долго это читали так внимательно, там, этот список там. Потом приходили, вход свободный, главное, что это. Они приходили, садились и ждали, так сказать, песни Лещенко там, ну и так далее, да. А в итоге через где-то 5 лет мы приехали на север с группой, я приехал в Кевролу, мы пришли к клубу, и там просто висел огромный ватман, на котором было написано зеленой краской: «Выступают московские ребята». Я говорю, вот это слава, ребята, ваша. Уже не нужно объяснять, кто ты, откуда, все уже знают, что это вот московские ребята. И с ними хорошо и тепло, вот. Но на самом деле я, вот был случай такой, когда я с одним из семинаристов, Димой Щуровым, он очень хороший регент и музыкант, мы пришли в одну семью, многодетную, нищую, и просто привезли продукты, это были консервы, два больших пакета. И какие-то там еще были сладости, еще что-то, я уж не помню. И детская литература православная там частично. И когда я увидел глаза детей и матери, большей благодарности в этих глазах я не видел за всю свою сложную, я бы сказал так, богатую всякими событиями жизнь. И я понял, для чего нужна миссия. На самом деле.
Накормить.
Хотя бы прийти и увидеть эти благодарные глаза. Как человек к человеку. Потому что человека может только отогреть человек. Это мое вот личное мнение. И больше никто. Никакие программы, никакие там фестивали, Никакие там чтения, понимаете, которых сейчас куча. Толку от них, мне кажется, очень мало. Вот. А именно вот такая вот помощь глаза в глаза. Понимаете, когда человек кричит от боли, ему нужен, скажем так, анальгин, да, а не говорить, какие у нас успехи в медицине, собственно. Вот в этом все дело. И сейчас я, собственно, этим и занимаюсь, вот, непосредственно. Не хочу себя рекламировать, а буду скорее рекламировать людей, которые вокруг меня. Это вот мой приход Александра Невского, замечательные люди, северодвинские, и москвичи, и часть петербуржцы помогают, спасибо им огромное. Потому что от местных властей, к сожалению, особой помощи не дождешься. Это я говорю со всей ответственностью. Только разговоры. Ну вот, это вот детский дом, дом малютки.
О какой помощи идет речь?
Старики. Внимание к людям.
Нет, с вашей стороны, да.
Вот. Ну, мы привозим москвичи, какие-то подарки, например, как они помочь? Как бы стараются нам это дело оплатить, необходимые вещи, какие-то лекарства, какие-то игрушки, какие-то, ну и так далее. Вот, плюс, естественно, мы занимаемся духовным окормлением этих людей. Вот. Детей маленьких мы не можем окормлять по причине того, что их могут передавать в семьи, а там семьи могут быть разного вероисповедания, чтобы лишь бы детям не навредить. Но если, скажем, ребенок попадает в православную семью, то она совершенно спокойно может к нам обратиться, и мы крестим ребенка. Вот их, собственно. Вот. Крестным могу выступать я, вот, потому что с крестными проблема. С женщинами крестными там попроще. В основном это бабушки. Которые основная задача крестного — это молиться за своего.
А почему с крестными проблемы на севере?
А потому что там вообще проблемы с православными на севере, как и везде. А крестные, это еще, понимаете, это ответственность.
У меня на каждую фразу вопросы. Что значит, как и везде? У меня вот сейчас я поехал.
Ну, я вам могу так сказать. Вот смотрите,
у нас здесь нормально все.
Вчера был на литургии в Сретенском монастыре. На литургию пришло 2000 человек. Лично я причащал, наверное, человек, ну, больше 100 точно. Точно. Вот спроси их, будешь крестным? Ой, это такая ответственность, батюшка, да вы что, да не, не надо, не-не-не-не, ну что, зачем, не-не-не.
Ну разве это неправильно? Это
куда как
лучше,
стороны,
чем
да.
сказать, да не вопрос,
а вопрос внутренний к себе. Если священник прилагает духовную ответственность, это прилагает не священник, а Христос. Я ведь от себя не говорю ничего, как говорит Христос в Евангелии. Я говорю только Евангелием и больше ничем. И когда мы слышим такие фразы, почему не причащаешься, я недостоин, а как ты можешь быть недостоин Бога, который за тебя распялся и умер в грязи, в крови, в хамстве, за тебя, лично за тебя, и распинается каждый день, между прочим. У замечательного философа 20 века Мираба Мамардашвили есть такая фраза, хотя это, я считаю, был, наверное, ну, единственный, наверное, христианский философ на постсоветском пространстве, в советском пространстве. У него есть такая фраза в лекции о Декарте, что Христос распинается за нас каждую минуту. Это факт. Это евангельская истина. То есть Мамардашвили ничего здесь не придумал, просто это озвучил. Вот. И вот здесь, когда мы приходим к людям и говорим, вот надо, чтобы вы как бы хотя бы просто молились за этого ребенка, сватай же, ничего не требуется. Ребенка могут увезти на другой край страны. Сейчас такое время, что люди эмигрируют массово куда-то там и так далее, к сожалению. Но хотя бы просто за него возносить молитвы Богу, и они услышаны, и понятно, что Бог видит твои старания духовные ради этого человека. И он уже решает его судьбу, понимаете?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Человек, с которым интересно говорить обо всем. Человек-явление, который, вот на первый взгляд, даже не производит впечатления священника, а скорее бас-гитариста группы «Аукцион». Да. Настоятель домового храма в честь иконы Божьей Матери, Всецарицы при Архангельском клиническом онкологическом диспансере и еще много что чего, простите мне эту вольную формулировку, священник из Архангельска Петр Кузнецов. Сегодня в гостях у меня было желание говорить с отцом Петром о язычестве, о том, как самим не свалиться в язычество. Но разговор получается, как это часто бывает с людьми такого масштаба, гораздо шире, глубже и интереснее. Говорим сразу обо всем. Хочу остановиться поподробнее на том, сколько христиан православных стоят на литургии сегодня. Вот по вашей оценке.
Ой, вы знаете, ну, все относительно, опять же, мало.
Причем, давайте, конечно, чтобы вот никого не обижать, да, вот каким-то огульным вот они. Давайте про меня. Я христианин, да или нет?
Нет, но я могу сказать про свой приход совершенно спокойно. Это будет про меня, насколько я священник достойный, который приводит людей ко Христу. Я думаю, надо от этого отталкиваться прежде всего, кто стоит в алтаре. Мы понимаем, что человек, приходящий в храм, приходит к Христу, но личный священник очень многое значит в воцерковлении и в катехизации, и в отношении к Богу, на самом деле, я так считаю. У меня часовня маленькая, у меня, если стоит 20 человек, это уже полная часовня, полным-полно. Я призываю своих прихожан всем причащаться, кто в храме, потому что это и есть смысл литургии.
А как же готовиться?
Так это не так сложно, как кажется, опять же. Это не так сложно, как кажется.
В нашем... Вот честно, мне это требует усилий от меня.
Это вопрос, понимаете, на самом деле, твоего отношения ко Христу. В этом дело все. Я вот готовлюсь каждый день уже 11 лет. И для меня это не проблема. Потому что, как бы, я правильно расставил в свое время приоритет и призываю своих прихожан, свою общину, скажем так, потому что мне хочется все-таки создать действительно православную христианскую общину вокруг Христа и Евангелия, а не торговую точку. И поэтому это не так сложно, уверяю вас. У нас по положению патриархии можно причащаться два раза в месяц, в принципе, если так, да. И всегда найдется время, если для тебя Христос является главой угла и, собственно, спасение твоей души. А не тем, что сейчас происходит, к сожалению, в Европе, где Бог стал просто, знаете, таким персонажем Евангелия. Просто. Веселые, добрые книжки, вот, которые хорошо кончились там. Хотя кончилась, на самом деле, она для всех плохо, как итог. Да, в живых-то остался только один Иоанн Богослов. Но вот как бы такая история, да. И когда ты приходишь, вот с чего начинается язычество? Именно с сознания. Когда ты приходишь, тебя приглашают в чей-то дом, вот опять же возьму русский север, да и не только, в больших, красивых, стеклянных, значит, шкафах, вот, дорогих. На первых местах стоят фотографии внуков, там фотография, там, Пицунда, 1989 год, там какие-то полуголые какие-то люди. И с трудом в них угадываешь хозяев семьи там, да, и так далее, и так далее. А иконочка Христа или Богородицы на заднем плане у стеночки где-то вообще там, она теряется в этом хрустале, ее нет. Я говорю, а икона есть? Да-да-да, конечно, вот, смотрите. Я говорю, это что такое? Объясните мне. Вот мне объясните, что это. Ради чего? Понимаете? Вот в чем проблема-то вся. У меня был случай в этом плане насчет, опять же, язычества. Одна прихожанка мне рассказывала в Пиниге, где я начинал на Крайнем Севере. Ее соседка захотела осветить дом. И она ей такую фразу бросила: ну, сначала самих надо освещать вообще-то, а потом уже дом. Приходите на службу. На что-то сказал: не-не-не, у нас все в порядке, нам это ни к чему. Хотя в храме не была ни разу. Даже на Пасху. Яйца не освещала. Обычно у нас наплыв – это Рождество, крещение, преображение, яблоки, ну, естественно, Пасха. Вот. Яйца куличи, вот, там, жареные куры, винегреты и так далее.
Ну, и выпить.
Да, ну да, там иногда кто-то приносит вина, вот, но я видел в петербургских храмах, что тащат все вообще из алкоголя, особенно дорогого. Ну, вот такая история. И священник получается таким уже, знаете, жрецом, а не пастырем духа, который спасает овец и отгоняет волков. И он просто ходит и занимается вот этим требоисполнением, к сожалению.
Я каждый раз, когда об этом думаю и когда это вижу, так по-неофитски тоже, что называется, в заплю, да, это же не работает. Это же все профанно. На что мне отвечает моя жена? Человек очень мудрый и гораздо более опытный в этих вопросах. Она говорит: Саш, оставь. Нельзя недооценивать действия Святого Духа.
Я согласен здесь с вашей супругой, но тут еще надо понимать, что надо, в общем-то, людям разъяснять, что это ненормально. Но этого не происходит, вот в чем дело. Опять же, обращаясь именно к Евангелию, больше ни к чему. Потому что Христос не открывал церковных лавок. Я бы сказал так, если мы читаем Евангелие внимательно, он их закрывал. Вот, Христос вот не занимался вот этой всей историей, да. Мы видим пример совершенно других вещей. Обратите внимание, мы же, по сути, к сожалению великому, подставили Евангелие, его смысл с ног на голову. Вот Христос, скажем, осветил и накормил 5000 человек, да, хлебами и рыбой. И что он делает потом? Он удаляется для молитвы. Он не молится публично. Он учит нас молиться тайно. Об этом прямо и говорит. Вот. Но обличать неправду, обличать лицемерие, обличать ложь книжников, фарисеев и первосвященников, он это делает публично, невзирая на опасность. И сколько раз мы читали в Евангелии, когда его хотели просто убить, но не смогли этого сделать, потому что время его еще тогда не пришло, да? Вот. И он посылает тогда, обратите внимание на эти слова Бога, обращенных к апостолам, «Я посылаю вас, как овец среди волков». Он им ничего хорошего в служении Богу не обещает. И опять же будут гнать вас, да, за имя мое, вот, но цена эта слишком высока, и поэтому, да, все это будет вам воздано на небе, ибо царство мое не от мира сего есть. И эти люди просто идут, вот, так сказать, умирать за не просто какую-то идеологию, да, а за истину, которую они обрели во Христе. Вот это очень важно понимать. Умереть за Христа, ведь это не обязательно, что тебя придут к кресту, там, хотя и сегодня есть такие истории, как, скажем, история с Иреем Даниилом Сысоевым, которого убили на паперти храма, вернее, на паперти, а, по-моему, на амвоне застрелили за его просветительскую, кстати, деятельность. И больше ни за что. Там вопрос его смерти – это отдельная история, но тем не менее. Вот. Но умирать за Христа можно и отдавая что-то от себя, это очень важно. То есть ради другого человека необходимо просто, если ты христианин, тратить свое время, свое милосердие, свое внимание, свое, есть такое замечательное слово в христианстве, я считаю, не просто соучастие в проблеме, а сострадание, страдать вместе. Вот это и есть христианство по сути своей, и больше ничего. И больше ничего. Угу. Ни золотые купола, ни какие-то там огромные золоченые иконостасы и так далее. Хотя эта церковь земная, зримая, это необходимо на самом деле для сознания человека, чтобы, наверное, все-таки проще было войти под свод именно Христовой истины, а не просто в некое красивое здание, да? Мы это понимаем, чтобы если бы это был грязный обшарпанный храм там какой-то, где плохо пахнет, народ бы просто, наверное, отвернулся и не пошел. Хотя в советское время люди именно на самом деле благодать ощущали в разрушенных, разбитых, простите, замученных храмах. Вот. Потому что других не было просто.
Да. Мой большой друг, психолог, христианин, христианский православный психолог Александр Ткаченко рассказывал о своей первой литургии рождественской в разрушенном храме, где там через дырки в пробитых куполах были видны звезды. Он говорит, это было самое сильное, самое запомнившееся.
Но это момент такого апостольства. Да, знаете, да, есть такой фильм «Кому грядеши», польский. По сути, он посвящен апостолу Петру, по той истории, когда он ушел из Рима и вернулся, когда Господь вышел ему навстречу. Я думаю, этот фильм надо всем священникам православным посмотреть, потому что вот этот момент, когда Господь спрашивает, ты куда, он говорит о том, что, ну, там все плохо, нехорошо, я решил уйти, я им не нужен, и слово мое не нужно, и Господь говорит, ну, тогда иди, я пойду в Рим. Он говорит, зачем, ты же его оставил. Господь не оставляет никогда. Мы оставляем, мы. И Господь от нас не отворачивается никогда, мы отворачиваемся от Него. Когда где-то нас прижмет, мы начинаем Его, как ни странно, ругать, что все плохо там и так далее, вместо того, чтобы хвалить и благодарить, что есть возможность Богу послужить в этих страданиях. И тогда страдания уходят. Об этом говорят все святые отцы православия, на самом деле. Вот, и там есть такой сюжет в фильме, я имею в виду вот про апостольскую простоту и глубину, когда человек заходит, еврей, во двор, просто маленькой бедной избухи, и там сидит полнота христианской церкви, апостол Павел, апостол Петр, по-моему, еще апостол Лука, и они просто едят простой мекиный черный хлеб и пьют там как, то ли вино, то ли воду. Вот, понимаете, трапеза апостола. а не архиерейская, извините, да, с наименованиями в количестве не знаю сколько. Вот, и в итоге, и вот он увидел полноту этой церкви, вот в этой полноте, собственно, церковь, и она и победила. Об этом, кстати, прямо говорит митрополит Антоний Суржский о том, что мы, по идее, должны быть церковью проигравшей. Вот блаженный нищий духом, когда у нас ничего нет, вот тогда мы действительно говорим Богу «помоги». Замечательный религиозный философ Соловьев в начале 20 века вывел такую удивительную формулу, что молитва начинается тогда, когда заканчиваюсь я. То есть, когда у тебя ребенок ушел, его нет 3 дня, и ты не знаешь, что с ним, тогда начинается молитва. Когда тебе ставят смертельный диагноз и говорят, у вас осталось где-то полгода, там, допустим, да, начинается молитва. Когда я действительно теряюсь и не понимаю, что дальше, я бегу в храм, да, ставить свечки, заказывать там сороковусты и так далее, что я не знаю, что мне делать. Я, ну, я муравей по своей сути, сознание имею в виду, да. Но в этот момент ты любим Богом как никогда. Ибо Он ждет вот этого обращения твоего к Нему. Когда Он будет действовать непосредственно и решит проблему так, как надо, не так, как ты хочешь, как бы это произошло, а именно так, как тебе надо, только ради одного – спасения твоей души. И больше ни для чего.
Благодаря вам, отец Петр, я наконец понял, что мне сказала однажды матушка, жена священника, у которого сгорел деревянный храм. Великолепный, очень теплый, очень хороший храм сгорел. И он был, ну, растерян и собран одновременно, потому что надо было все восстанавливать. А у нее глаза сияли счастьем. Я спросил, а что происходит? Почему вы так... Она говорит, так я же счастлив, Господь нас не оставил.
Угу.
Мне было так страшно, что он отвернулся от нас, у нас все было так хорошо, а сейчас вот выпало на нас вот это испытание. И я знаю, я чувствую, что Господь рядом. Мы сейчас прервемся на минуту, отец
Петр. Самое страшное гонение, в заключение хочу сказать, это отсутствие гонений на самом деле.
Слушайте, я устал. Вы слышите клацанье клавиатуры? Я просто записываю за отцом Петром вообще все его высказывания. А сейчас мы прервемся на минуту, чтобы через минуту вернуться к разговору и продолжить записывать за тем, что рассказывает замечательный священник Петр Кузнецов из Архангельска здесь, в программе «Вопросы неофита» на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».